Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час. Эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и вместе с вами проведет священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Добрый вечер.
Добрый вечер, мои дорогие.
Отец Николай, находясь в этой прекрасной мужской компании, очень хочется задать вопрос, почему у нас в храмах так мало мужчин? Ну, исторически, когда говорили про 20 век, про церковь в белых платочках, это все понятно. То есть там есть какие-то объективные, субъективные причины. Но почему до сих пор в наших храмах так мало мужчин?
Знаете, с одной стороны, ваше замечание справедливо. И в целом, конечно же, женский контингент верующих превалирует, и женщин больше. Ну вот, например, на нашем приходе я иногда смотрю на богослужение, и уже это не так очевидно, то есть где-то уже половинка на серединку, то есть на каких-то службах прям стоит много мужчин. Но не всегда так. Это сложилось, с одной стороны, и исторически, да, потому что к этому есть предпосылки исторические, как вы правильно отметили, Марин. Но больше всего это связано с родом прихождения к вере и с временем. То есть, в целом, мужчина, он добытчик, он же за мамонтом бегает. И пока он там за мамонтом бегает, у него там он либо за ним бегает, либо отдыхает и перед тем, как опять за ним бегать. Да, то есть там... Ну, и он в этом процессе не всегда находит время там в храм зайти Божий. У женщины в этом плане иногда бывает время, да, пойти, сходить... Вот. Хотя там многодетной матери, может быть, там у нее еще меньше времени свободного, чем у мужчины с мамонтом. И связано с характером прихождения в церковь. Все-таки мужчина и женщина разные. Насколько я себе это представляю, может быть, конечно, сужу со своей колокольни, но что делать? Пускай бросит меня камень, кто не согласен. Значит, у женщин прихождение к Богу часто, не всегда, но бывает эмоциональным. То есть на каком-то эмоциональном уровне она что-то увидела, почувствовала, как-то ощутила какую-то радость в храме, либо какое-то горе, да, ее привело. У мужчин они более рациональные существа, насколько я вижу. Им нужно вот что-то понять, что-то там подумать, разложить. И вот пока они не разберутся, не докопаются. Я просто даже по своим родителям. У меня моя мама пришла первая к вере и стала в церковь ходить. И, значит, стала подбивать моего папу. И мой папа пришел в храм и через какое-то время вылетел оттуда, как пробка из шампанского, и сказал, что больше никогда туда не придет. Что это просто вот эти все...
Ваш папа протоиерей.
Да, протоиерей. Сейчас отец Павел Конюхов. Вот, то есть для него это было тогда вот там какие-то батюшки что-то ему нам начали говорить, там вот это богослужение, а он, ну, закончил Бауманку, инженер, интеллигент такой, что-то вот, и для него нужно было как-то вот это тоже понять для себя, размыслить, и у меня много таких знакомых мужчин, которые при первом знакомстве, при первом, там, их женщины, когда, да, ну, достаточно в степени покусали и заставили все-таки прийти в храм, там, на крестины ребенка, или даже, может, иногда на венчание, уж совсем плешь проели, и пришлось ему прийти. Я иногда вижу этих мужчин, которые стоят такие невольники, рабы из ауры. И, значит, они вынуждены, потому что они сами для себя это еще не решили. Я, конечно, мужчин всех призываю уважать себя. Если ты сам себя не будешь уважать, и женщина уважать не будет. Потому что многие мужчины, они, например, не верят в Бога и приходят, там, например, становятся крестными или детей крестить. Я вижу, что они, им это все достаточно тяжеловато, они на меня смотрят. Мне так тяжело. Вспомните в романе «Мастер и Маргарита», когда Иешуа беседует с прокуратором, он говорит: «Я вижу только одно, что у тебя очень сильно болит голова, и я являюсь поводом для твоего мучения, что у тебя... То есть, чем больше я говорю, мои слова вызывают боль». У меня такое же ощущение иногда бывает, когда я вижу людей, которые приходят ко мне на беседы, этих мужчин, которых, значит, заставили прийти, вот, и они там... Я, конечно, говорю, что давайте, ну, я стараюсь как-то расположить, побеседовать. Они иногда видят, что я, оказывается, тоже человек. их это очень удивляет. Но знаете что, к чести можно сказать, что если мужчина все-таки пришел к Богу, он как-то для себя это объяснил, понял, для него вот он для себя самого решил этот вопрос, они становятся достаточно верными прихожанами. У меня есть мужчины, которые прямо, ну, очень преданно к своему Богу относятся, к своей общине, стараются помогать всячески, и даже сами подходят, говорят: батюшка, вот чем бы помочь, еще что-то.
Вы знаете, как... Ну, мы изнутри, конечно, знать можем только собственную церковь, но в наглядку можем сравнивать с другими церквями. Я не беру католиков, где, в принципе, мужчин в храмах очень много. Возьмем православные церкви. Вот, казалось бы, тот же Советский Союз, Украина и Белоруссия. Но там мужчин в храмах, ну, по крайней мере, пополам. Женщин и мужчин поровну. И отношения вот еще, когда не было сложных взаимоотношений между нашими государствами, когда мы довольно часто ездили на Украину, было просто заметно разительное отличие отношения к храму Божьему. Просто вот идет прохожий, или там идут двое мужчин, и разговор у них какой-то там о бизнесе, или еще какой-то абсолютно светский разговор. Они идут мимо храма, вот они проходят мимо ворот, они остановились, сняли шапки, перекрестились, идут
Витя,
дальше.
Вот, простите, что я вас перебиваю, но тут очень важное уточнение. У меня это и личное наблюдение, и там стопроцентно верное наблюдение знакомых, друзей, которые прожили в таких странах, где такая сугубая религиозность всего населения, которая не означает погруженности в веру. Там вот очень хороший пример приводила одна моя подруга, много лет прожившая, проработавшая в Греции. Говорит, дети будут, у мужчины будет 5 любовниц, но он будет проходить и креститься на каждый храм. Дети, которые гоняют мяч там по центральной площади города, пробегают с этим мячом мимо храма, забегут в него, перецелуют все иконы и побегут дальше. Но это ничего не говорит о том, что они действительно люди верующие.
Почему? Я не думаю, что неверующий ребенок будет целовать иконы. Зачем ему это?
Ну, это вот что-то такое вот тут вот. Нет, кто-то да, кто-то нет. Но говорить о том, что это... нам очень часто приводят пример... Вот наши братья-сербы, например, да, вот наши братья-сербы, уж у них-то там вера сохранилась, в отличие от нашей России. Я помню, как-то в одном маленьком городе сербском, в ресторане мы с другом сидели, к нам подходит, он такой совершенно не туристический, не обязательный город, там не бывает русских туристов, они русских на картинках только видели по телевизору. Тут подходит официант, случайно выяснив, что мы русские, начинает нам рассказывать, что вот где-то за далекими горами, за долами есть Святая Русь, где сохранилась чистое православие, где все мужчины ходят и женщины по воскресеньям в церковь, соблюдают посты, не живут вне брака, и так далее, и так далее, и так далее. А вот у них в Сербии уже все разрушилось, все пало, дальше уже падать некуда.
Да, это всегда со стороны где-то кажется, что трава зеленее, и нет пророка без чести такого отечества. Но я, знаете, могу сказать, что, во-первых, вот по поводу, Марина, ваших наблюдений, Украинская ССР, там, или Белорусская, или, ну, Грузинская тем более, это все-таки не Центральная Россия. И в советское время те гонения, которые были здесь, в Центральной России, и те, которые были в других, это, ну, разные вещи, и поэтому, конечно же, вот там 70 лет отразилось в Центральной ССР больше. Российской, я имею в виду. Это первое. Второе, то, что, например, на Украине больше сельского, больше сельских жителей вообще в целом. Не так сильно она урбанизирована, как Россия. И сельские жители, как правило, конечно, у них и времени побольше, я имею в виду, на выходных, и там вот единственный храм на селе, и традиции сильнее гораздо. Вот эти традиции, связанные с, там, с покосом, Косьма и Дамиан, с традицией, связанной с тем, что там Пасха, Рождество, Богоявление, какие-то там крестный ход, пойти там с батюшкой, еще что-то там, молебен на освящение урожая и так далее, и так далее. То есть там современному какому-нибудь московскому жителю покажи требник наш, где там освящение кладези, внегда в него упало что-то нечистое, или там освящение новых сот меда, или так далее, и так далее. То есть для него половина это вообще будет непонятно. То есть ему там освящение машины еще более-менее понятно, да, все ездят. А вот там большинство, то, что там есть в этом требнике, они вообще не... Потому что это все под сельское заточено население. И у нас вот с отходом сельского населения мужчины сейчас в целом стали более прагматичными, у них меньше времени, И они стали более как-то относиться к этому. То есть если есть практический смысл в том, что я там схожу в фитнес-зал, да, что, по крайней мере, здоровье свое как-то, там, самооценку, симпатичнее буду выглядеть, да. То есть на церковь зачем мне тратить время? Многие мужчины не понимают, а у них достаточно практичный подход.
А потому что мы хотим? Мы хотим вовлеченности, какой-то христоцентричности, осознания этого, или как вот Лесков писал, что только русский батюшка идет на молебен о дожде, беря с собой зонтик.
Да.
Приводил пример много раз, мне кажется, в этой студии. У Щавельского, последнего протопресвитера русской армии и флота дореволюционного, есть замечательное описание того, как священник и диакон в дореволюционной России служили литургию на сельском приходе. Вернее, не служили ее, они сидели. Понятно, что это не универсальное воспоминание, что везде по-разному было, и где-то там крестьяне ходили на все службы, где-то не ходили. Но вот называется «Церковь перед революцией». Эта книга у него знаменитая, всем советую. В самом начале этой книги приводится пример. Священник и диакон сидят в алтаре у окна и ждут, когда первые крестьяне потянутся к храму на водосвятный молебен, который значится после литургии. И вот как только они видят первых людей, которые идут по дорожке, а больше в храме никого нет, там во время литургии должна идти, по идее, но никого нет. И вот как только первые появились где-то на дорожке, видно из алтаря, диакон выходит в полном облачении, естественно, и начинает «прости, приимше», ну и, соответственно, вот литургия, которую они якобы служили, заканчивается, и тут же начинается водосвятный молебен. Вот мы хотим какое-то такое возрождение, какой-то такой религиозности, когда это все принимает культурные формы православия. Это в ту же копилку, как мне кажется, падает бегущих мимо храма с мечом детей. Или вот если мы говорим о христоцентричности, если мы говорим о
более каком-то осознанном,
да, внимательном во все это проникновение, тогда это другой разговор. Я не уверен, что в таком случае храмы будут полны мужчинами и женщинами тоже.
Я не знаю, насколько нам нужно гнаться за массовостью, кто мы такие. Мы хотим показать, что нас больше, что у нас так много, и мы в тельняшках. Или что у нас Христос все время говорит: не бойся, малое стадо. Что вы как овцы среди волков, что вас там, да, будет немного, что вы свет миру, и избранное стадо, народ святой, и так далее, и так далее. То есть, и если так говорить по-серьезному, то, там, судя по откровению Иоанна Богослова, мы обречены на достаточно тяжелые последние времена, то есть когда христиан будет мало, наоборот. И насколько мы должны гнаться за количеством в ущерб качеству. Конечно, очень хочется, чтобы как можно больше людей приобщилось к радости воскресения Христова, к радости участия в Божественной Евхаристии, к радости от чтения Священного Писания, Божественных слов Господа нашего Иисуса Христа. Очень хочется. Очень хочется поделиться этим. Но это нельзя навязывать. Это нельзя навязывать, и можно ли использовать для достижения высоких целей невысокие способы? Это очень важный вопрос. Можем ли мы для завлечения людей в храмы использовать: придите, мы там прочитаем вам молитву от ваших проблем, дадим вам заряженную воду, которая очистит ваши дома от плохой энергии. Можем ли мы использовать такие способы привлечения людей? Христос разве использовал это? Ему говорили: покажи нам чудо, мы пойдем за тобой. Он не делал на заказ эти чудеса. Наоборот, запрещал даже говорить об этих чудесах тем людей, которые он исцелял. Он говорил: смотри, никому не рассказывай про это. Поэтому можно позволить себе уже сейчас, в 21 веке, нам, христианам, мы же тоже должны какие-то выводы делать, расти, что нам принципиально важно, чтобы каждый человек, который приходил в храм, которого мы зовем за собой, чтобы, во-первых, мы понимали сами, куда мы зовем его, что мы сами для себя определились с нашей верой. И чтобы это было, да, поглубже. Не так страшно, что у нас не будет там битком набиты храмы, чем если эти храмы будут вот как в истории с Василием Блаженным, который говорил, что нет людей в храме, кроме двух человек молящихся. То есть давайте искать качество. Я поэтому сказал, что некоторые мужчины, они когда искренне от всего сердца приходят к Богу, да, наконец, может, даже в том числе через рацию, может быть, через какие-то вот просвещения, через что-то, Может, даже через, может, иногда через дружеские отношения. У меня несколько людей пришли просто через дружеские отношения, там, со священником, допустим. Они сначала, ну, как бы поняли, что в церкви не все страшные такие эти рептилии, которые там готовы съесть за нарушение поста и готовы там кидаться камнями за то, что ты там что-то не так сделал. А что там люди хорошие, добрые, живые.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Сладкового моста в Москве.
Я вот слушаю вас, отец Николай, Лёшу, и у меня на все ваши аргументы почему-то все время рождаются какие-то противоречия.
Так классно,
это хорошо.
Ну, я
кто-то должен быть против нашего мужского коллектива.
Баба-Яга против. Я просто исхожу из собственного опыта в церкви, который начался в начале 80-х годов, надо сказать, совсем в других обстоятельствах, в которых тогда церковь пребывала. И так сложилось, что некоторое количество времени, несколько лет, я провела, вот, помогая священнику на сельском приходе, подмосковном, но сельском. Поэтому, что касается такой патриархальной жизни в советской России образца 70-х, 80-х годов и отношение сельского населения к православию, я очень хорошо помню. Из местных было 6 старух из 2 соседних деревень, которые были вот в двадцатке, которые пели на клиросе, которые ощущали это все вот своим собственным домом, вот они с детства в этой церкви. Когда спустя пару-тройку лет, когда немножечко стало веять каким-то послаблением, и уже, в общем, мы меньше, поближе к тысячелетию крещения Руси, мы как-то вот перестали так сильно опасаться за то, что мы что-то не то сделаем, и потом будут нам всевозможные репрессии. Батюшка решил в качестве такого эксперимента, а ездили в основном москвичи к нему, те, которые к нему в Москве ходили, когда его перевели в Подмосковье, вот мы и ездили на этот приход, мы пели, мы читали, мы мыли храм, мы по хозяйству.
Это далеко от Москвы?
Нет, это недалеко, но очень неудобно. Тогда не было ни у кого машин, и нужно было это от Малаховки еще минут 50 на местном автобусе. Сначала по Егорьевскому шоссе, а потом в сторону.
По Егорьевское шоссе.
Это поворот на Капустину, в общем, да. Это, ну, в общем, путь туда, где-то, ну, 2,5 часа туда едешь, пока еще автобус там дождешься. Ну, в общем, мы там приезжали, как правило, в субботу, вот ближе к всеночной. Было 2 молодых людей, потом 3-й появился у нас. Они просто оформлялись уже там истопниками и сторожами. И они посменно там еще дежурили на неделе, помогали батюшке по хозяйству. А в основном это были женщины и девушки, которые ездили из Москвы. И местных было вот эти 6 старух. Так батюшка решил в качестве эксперимента на Рождество вот пойти в деревню со звездой славить Христа. Строго-настрого запретил ходить нам с ним. Пошли только мужчины, потому что он не знал, чем это закончится.
А, кстати, мужчин много было?
Приезжали на праздники. Вот парадокс отношения мужского населения к православию. Удивительные приезжали, ну, даже это вот больше подходит слово «мужики». Потому что одно время он служил в Серпухове, и там, в общем, какие-то люди еще вот из глубинки России к нему прибились, а они приезжали в свой отпуск что-то делать. Вот нужно было, добились разрешения построить на территории храма такой домик, где можно было бы, ну, вот ночевать и как-то вот священнику быть там между какими-то службами. И они приезжали в свой отпуск целой бригадой строить этот дом. Бесплатно, естественно, во славу Божию. Но в храм они ходили только пока жили там, пока работали. Вот, вот собственно, и все. То есть отношение такое, вот что-то сделать, да, мы соберемся во славу Божию
сделаем. У меня много таких мужчин, которые готовы что-то сделать. И они говорят, батюшка, вот они почему честно говорят, мне очень приятно, когда люди честны. Мне некоторые мужчины прямо говорят: батюшка, мы вот там принести какие-то мешки, что-то лавки там сколотить, еще что-то, да, стоять на службе нет. Потому что тяжело. Но это опять же от того, что мужчина еще для себя сам не понял, зачем ему это надо. Я, знаете, если я вот, меня иногда жена там тянет куда-то там на выставку или еще что-то, она пытается меня культурно просветить, и у нее никак не получается. Что-то совсем туго с этим. И тем не менее, вот и если я вижу, например, какое-то вот место или какое-то там мероприятие, я не вижу никакого смысла своего пребывания там, я ничего не могу оттуда взять, мне это просто неинтересно. Я не вижу своего участия в этом. Я просто сижу и думаю: господи, что я здесь делаю?
Хороший пример, да.
Я стараюсь от этого избежать. Как мужчина, который ценит свое время. Я человек практичный. Вообще, в целом, мужчина достаточно существо практичное и консервативное еще, к тому же. И вот человек, ну, притащили его на службу. Какие-то ходят дядьки бородатые, что-то поют. Может, кому-то нравится, но большинство мужчин не воспринимает так эстетику, например, как женщина.
А знаете, есть, не знаю, вам как священнику, наверное, виднее, сохранился такой типаж или нет. Я помню, что на заре где-то моего воцерковления, конечно, бывшего, гораздо позже, чем у Марины, но это конец 90-х, начало 2000-х, и тогда я очень часто встречал таких мужчин, которые не ходили на службы, не могли, действительно не могли, но... Они как-то по-своему все это переживали. Для них было важно. Часто это были отставные военные, для которых армия уже не существовала, но где еще можно было найти вот такое своеобразное видение дисциплины? В церкви. И они были готовы воспринять все, что они слышали, не погружаясь куда-то вглубь. Кто-то там ходил возле церковного двора, смолил папироску и проповедовал всем, кто идет, что вот женщина, дескать, должна знать. В церкви без благословения ничего не делается. Там-то то-то, здесь это. Могли там что-то перенести, что-то сколотить. Но вот такая же история, кстати, и с зэками еще часто была, потому что тоже люди были привычны к системе, определенному укладу жизни, расписанию, распорядку, а потом их выпустили, а где еще можно найти расписание и распорядок? Ну, вот церкви у батюшки. Но это были люди, которые дальше церковного двора не заходили, а в храм они могли зайти только для того, чтобы что-то туда перенести.
Да, есть такой типаж, я до с этим тоже сталкивался, да. Ну, я могу сказать, что и так много, потому что есть отдельные приходы, где там военные рядом служат, военные городки есть. И в целом, если посмотреть, то военные, они как приучены к дисциплине, в принципе, они привыкли там 2 часа на каком-то мероприятии отсиживать или там отстаивать, наоборот, они стоят, в принципе. Но мне гораздо более приятно, когда люди начинают воспринимать. То есть вот человек, например, хочет подарить женщине цветы не потому, что 8 марта, а потому что, ну, как-то он встал, посмотрел, как она симпатична, там, с ребенком возится. Вот, как-то заново, какая... Один священник говорил, что нужно в свою жену заново влюбляться. Мне это очень кажется правильным, чтобы прожить с одним человеком всю жизнь, его нужно все время заново влюбляться, иначе невозможно это просто. И если вот при такое желание в сердце, оно же непреодолимое, это не обязаловка, тебе не то, что тебя жена пилит, почему ты мне не даришь цветы, ну, что ты мне не даришь? То же самое вот тут. Ты понял, что тебе захотелось Богу сказать спасибо, тебе захотелось вместе с другими людьми послушать псалмы, какое-то пение, принести ту самую жертву хвалы и так далее, и так далее. То есть я вижу мужчин, достаточно серьезно переживающих свою религиозность. Нетривиально, не поверхностно. Хотя, если так по-честному сказать, то, конечно, большинству мужчин легче что-то сделать для батюшки, что-то сделать для храма, что-то покрасить, сколотить, чем участвовать в богослужениях.
Мне кажется, парадоксально получается, как только в церковь приходит мужчина, способный вникать в суть вероучения, он спустя какое-то время... Вот,
оказывается, в алтаре.
Не успеваешь оглянуться, он уже либо батюшка, либо монах. А вот среди прихожан, среди паствы, вот как, такое ощущение, что насосом их всех высасывает и остается опять. А это...
Уже нет.
Дело же не только в том, что...
Ну, в 90-х так было.
Хорошо или плохо, когда паства женская. Ну, я как раз, когда пришла в церковь, там настолько мало было мужчин, что женщин благословляли в алтаре помогать. И вот,
собственно,
у меня послушание началось с того, что меня благословили учиться на уставщика, потому что, ну, надо же службу как-то более-менее...
У нас сейчас феминизм, эпоха, нужно говорить, уставщицу.
Ну, вот, но постепенно, ну, тогда была необходимость, тогда просто выхода не было.
Конечно, конечно, и со свечами ходили бабушки наши,
и апостолы. И до сих пор есть места, и до сих пор, да.
До сих пор есть места.
Вот, но когда такая необходимость отпала, а все равно осталось вот это превалирование женского начала в приходской жизни, ведь даже по вопросам, которые задаются священникам, вот сейчас это можно услышать ответы священников и на телеканале «Спас», и на различных, в различных радиоэфирах, даже по самим этим вопросам чувствуется, что это женщины задают главным образом. Основные вопрошатели, то есть основные активно ищущие ответов на эти вопросы люди – это женщины. И священники, привыкая отвечать на эти женские вопросы, постепенно тоже у них как бы фокус смещается. Они начинают видеть женские проблемы гораздо лучше, чем проблемы мужчин, казалось бы.
Ну, такая опасность есть. Я не могу сказать, что ее нету. И в целом, если там... паства состоит в основном из женщин, то есть опасность того, что ты начнешь уже, да, исключительно подстраиваться под эту аудиторию, под те запросы, которые есть со стороны женского части твоей паствы. Но я, знаете, за приходы семейного типа. И вообще очень здорово, когда в храм ходят с семьями. Вот мне кажется, что это за этим будущее стоит. Потому что вопрос мировоззрения, вопрос религиозной принадлежности – это один из очень важных вопросов для человека, как я это вижу. И если в этом вопросе у мужа и жены есть единомыслие, мне кажется, что такой брак более я не могу сказать, что там 100% он будет там счастливым или крепким, но у него больше шансов выжить в этом непростом мире, где более 50% браков просто распадаются. Сейчас 63, что ли?
Давайте вернемся к этому разговору через минуту. На такой прям вот ноте замерли. Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста в Москве, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Все вместе здесь через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».